Ну что, господа, добрый день. Вместо «Лебединого озера» нынче дают оперу Вагнера. Это Юлия Латынина, это «Код доступа». Я в одиночестве, как, собственно, на самом деле, действительно, всем гораздо удобнее. И подписывайтесь на наш канал, и шерьте, и ставьте лайки, потому что события происходят исторические. Мне кажется, что война Путиным проиграна. Потому что, как бы это сказать, когда несколько тысяч, ну, Пригожин говорит 25 тысяч, мы к этому вопросу вернемся. По крайней мере, когда несколько тысяч вооруженных людей захватывают логистический центр и штаб, который ведет войну на юге России, ну, как бы это сказать, это влечет за собой некоторые подвижки на том, что происходит на поле боя. В частности, обращаю ваше внимание, что после этого никакой логистики у российской армии, которая находится в Украине, не остается. Эту логистику просто вынесло, как будто там взорвалась не то что Storm Shadow, а там взорвалась как будто ядерная бомба. И понятно, почему Пригожин первым делом схватил именно Ростов. Именно потому, что там штаб, именно потому, что там логистика, именно потому, что там, извините, припасы. Потому что одной из вещей, которая переполнила, как я понимаю, которая сделала события необратимыми, было просто то, что Вагнеру тупо перестали давать еды. А если у него действительно 25 тысяч человек, ну как, это несколько... Если где-то, так я понимаю, должно быть около 60... 30 или 60 тысяч тонн, я сейчас перепутаю, могу перепутать, наверное, по-моему, около 30 тысяч тонн продовольствия, просто тупо в сутки. А, да, конечно, около этого. И, соответственно, это откуда-то надо брать. И смотрите, сейчас сначала некоторые технические вещи, которые происходят. Ну, во-первых, мы сейчас увидим, будут ли кто-то умирать за Путина или нет. Я думаю, что ответ нет. Вот за Пригожина – да. Я скажу вам страшную вещь. За Навального не будут умирать, потому что Навальный – это человек, который исповедует демократические ценности. За демократические ценности они призывают к жизни, а не к умиранию. А вот за Пригожина люди, которые загнаны обстоятельствами в угол, возможно, будут умирать. Кстати, где там пехотинец Путина? Вот куда-то они все они попрятались. И, собственно, после того, как Пригожин захватил Ростов. Мгновенно выдвинулись, опять же, штурмовые части к Москве. Вообще, обращаю ваше внимание, что Пригожин, он специалист по военным переворотам в Африке. Он действует сейчас строго, абсолютно по специальности. Если бы речь шла об Африке, то все было бы уже кончено, потому что Пригожин прошел из Енакиева до Ростова буквально в течение нескольких часов, из чего ясно, что все это подготавливалось гораздо заранее. Сейчас я об этом тоже чуть-чуть поговорю. И более того, обратите внимание, где был лагерь Пригожина? В Енакиево. Где расположено Енакиево? Енакиево расположено прямо на Капитальном шоссе, которое приводит сразу в Ростов. Когда этот главный лагерь расположился в Енакиево? Сразу после того, как Пригожин вывел войска из Бахмута. А вообще, конечно, у меня есть подозрение, только подозрение, что либо Залужный просто гениально все распланировал, потому что мы видели, что вот эту неделю Залужный что-то ждет. Ваш покорный слуга говорил, что наступление остановилось, что Залужный не будет долбиться лбом бетонную стенку, что он попробует какие-то хитрые маневры. А вдруг это и есть то контрнаступление, которого ждал Залужный? А как? Вот контрнаступление Пригожина на Ростов, а потом на Москву. А как я уже сказала, в любом случае, вот сейчас как минимум Залужный все это использует. А во-вторых, потому что Залужный так гениальный полководец и вряд ли за ним заваляется. Но я хочу обратить ваше внимание, что вот если сейчас украинские войска, как я понимаю, еще не наступают, хотя я могу в любой момент ошибиться, но обратите внимание, что, может быть, и делать-то ничего не надо в ближайшие день-два. Это я так, в частности. Потому что, во-первых, на передовой многие еще не знают. Я тут можно рекомендовать выключить украинский рэп, потому что связь дезорганизована, и многие на передовой не знают. А во-вторых, у них будет что делать? У них будет кончаться припасы, потому что Ростов сейчас работает на другого парня. И фронт может начать рушиться даже не только потому, что люди услышат, что происходит в Москве и в Ростове, А фронт может начать рушиться просто вот по факту того, что вся логистика в Ростове вынесена гораздо надежнее, чем это. Что там, Антоновский мост, Чангарский мост, какие-то Storm Shadow, какие-то Хаймерсы. Какие Хаймерсы, когда есть Пригожин, который взял Ростов, главный логистический хаб. И вот, соответственно, возвращаясь к Пригожину, который профессионально занимается переворотами в Африке, то Путин поручил ему эту работу, и вот, значит, Африка приехала обратно в Кремль, постучалась, тук-тук, мы здесь. И вот те путинские менты, в которых бросали стаканчики, и они получали такой страшный батхёрт, что, значит, они не могли этот стаканчик пережить. Ну, представляете, как они себя чувствуют сейчас, когда в них не стаканчиками запустят, а чем-то более существенно. А те люди, которые вернулись живыми из-под Бахмута, которые выжили в этой мясорубке, прежде всего зэки, которые выжили в этой мясорубке, которые видели не просто смерть, а которые видели смерть бочками. Вот будут ли эти менты им противостоять? Обратите внимание, что в Ростове... Кстати говоря, в Ростове же там не просто логистический центр. Там вообще-то еще было где-то около 30 тысяч российских резервов. Ау, где российские резервы? Да, видимо, генералы это как-то их могли бы бросить против Пригожина. А ответ мы видим. Мы видим двух генералов, которые сидят на лавочке, беседуют с Пригожиным, уважительно называют его на «вы». Это уже очень сильное пропагандистское видео, потому что сначала Пригожин задал вчера очень высокую планку, когда он объяснил, что это генералы, сволочи, жирные свиньи проиграли войну, наживаются за счет солдат, бросают их на смерть, солдаты умирают. И офицер получает повышение, если исполняет приказ безмозглого начальника, даже если это ведет к смерти солдата, а вот если он не исполняет, то тогда как раз ему вставляют и так далее. А и тут вдруг мы видим, что, значит, все не так страшно. Он беседует с двумя генералами. И кто там уже шутил, что Украина не удовлетворена темпами контрнаступления ЧВК «Вагнер» в направлении Москвы, и Залужный пытается дозвониться до Пригожина, чтобы спросить, не нужна ли помощь. Конечно, мне сейчас будет очень интересно, как будет меняться тон всех этих вот Соловьевых, Симоньянов и так далее, по мере того, как они увидят, что Путин... Кстати, Путина же ведь, насколько я понимаю, в Москве просто нет. А мало того, что он на Валдае, так он как был на Валдае, так и не приехал. И это тоже очень характерно, потому что... Помните, как менялись заголовки французских газет в 1815 году по мере приближения Наполеона к Парижу? Я напомню. Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуа. Людоед идет в трассу. Узурпатор вошел в Гренобль. Бонапарт занял Лион. Наполеон приближается к Фонтенбло. Его императорское величество вступает в верный ему Париж. А тем временем, значит, самолет премьер Мишустина якобы куда-то улетел, правда, в Питер, вроде бы как раз, значит, получается, на Валдай, вроде Мантуров и многие другие вообще улетели. И Путин выступил. Кстати, обратите внимание, что, да, прежде всего я, значит, возвращаюсь к технологии того, как это было сделано, потому что, как я уже сказала, это явно готовилось не то что несколько недель, а достаточно долго предусматривалась такая возможность, потому что, как я уже сказала, первый Пригожин вывел войска в Енакиево. А события стали необратимыми с того момента, когда ему сказали или иди в Минобороны, или, ну, непонятно что, потому что понятно, что как только Вагнер вступает в Минобороны, Вагнер посылают в полном составе на передовую, в первую линию, где их и перемалывают, потому что искусство посылать неугодного и мятежного офицера на смерть, не мятежную часть на смерть, оно, собственно, не российской армией выдумано, но, например, там, в Красной армии оно с помощью штрафбатов было доведено до там, больших высот. И, собственно, обращаю ваше внимание, что те зэки, которых сейчас Минобороны получала из колонии, когда оно стало получать их вместе Пригожина, оно их стало бросать как раз на первую линию, и технология была такая, что украинские войска наступают на первую линию, там зэков они выбивают, а после чего настоящие регулярные войска со второй линии начинают артиллерией выносить все то, что находится на первой линии. И я думаю, что Это, кстати, и было связано с тем, что в связи с этим как раз украинские войска обычно дальше первой линии не продвигались. Я уже говорила, что Залужный воевал очень осторожно. Сейчас, наверное, все абсолютно изменится, потому что, ну, это геймченджер. Залужный не собирался биться лбом о бетонную стенку, но вот еще вариант, что он просто этого ждал, потому что, обратите внимание, что я несколько раз спрашивала своих собеседников и Арестовича издалека, а что вот для ВСУ стратегически выгодней отпустить, дать Вагнеру выйти из Бахмута, соответственно, с учетом того, что Вагнер может что-то сделать внутри России, или просто, значит, лучить там, где лучилось. И с учетом того, что Вагнеру действительно дали выйти из Бахмута, а помните даже, потому что были утечки, и даже спрашивали Зеленского, он тогда очень страшно заволновался, когда его стали спрашивать о контактах Вагнера с Гуром, о том, что, значит, Вагнер предлагает, Пригожин предлагает сдать ему Бахмут, в обмен на то, что он типа сдаст позиции российских войск, что вот какие-то такие контакты есть. Ну вот обратите внимание, что или Залужный обладает сверхъестественным чутьем и не зря сидел ровно все эти, ну, примерно 2 недели, или он действительно что-то знал, или он действительно что-то подозревал. Или он просто вот, или были какие-то контакты и, соответственно, обещания, или просто Залужный внимательно смотрел на карту и видел, что происходит с вагнеровцами, потому что, как я уже сказала, они собрались в Енакиево. А дальше, насколько я понимаю, там разные слухи доносятся, за что купила, за то и продаю. Якобы была встреча Путина с Пригожиным, но вот в этом я не уверена. А вот вроде бы якобы другая была история, что его должны были задержать в Питере, но его предупредили, он, соответственно, улетел. А дальше обращаю ваше внимание, что, значит, он публикует вчера утром потрясающее видео, которое, ну, по сути, является вызовом абсолютно всей путинской идеологии, всей путинской системе, в которой ведет война, потому что что он говорит в этом вызове, в этом видео, что это Россия начала войну, а что в Сирии армия вела себя клоунским образом, клоуны получали награды в Сирии за один полет на вертолете, приезжали специально, чтобы получить награды, и уезжали, а что Украину путинская власть пришла, чтобы ее распилить, отдать Медведчуку и поделить, что это был захват активов, а что никто на кого не нападал, а что все 8 лет пилили Донбасс, естественно, путинские пилили Донбасс. Более того, он сказал, что вот те деньги, которые должны были тратиться на ополчение, пошли в карман, поэтому ополчение в 2022 году не оказалось. А что Шойгу, который там с часу до двух хорошо ест и всех принимает, ничего не понимает. А что войскам, когда они вторгались в Украину, не сказали, куда идем. Что вот есть олигархи и генералы, которые жируют. Причем под олигархами, заметим, Пригожин понимает в основном не то, что в 90-е годы поднималось под олигархами, то есть теми людьми, которые свое состояние составили самостоятельным путем, потом употребляли его для политического влияния, он вокруг людей, вокруг окружения Путина фактически называл олигархами. Соответственно, значит, все это, ну, было, по крайней мере, там просто подрывом устоев, особенно из уст Пригожина, и де-факто объявлением войны. И после этого Пригожин уже вечером заявляет, тут у нас был эфир с Подоляком, этого еще не было, после этого Пригожин уже вечером заявляет, что Шойгу обстрелял градами расположение Вагнера, и поэтому, значит, Вагнер идет разбираться с крысами, тыловыми крысами из Минобороны. Ну, как вам сказать, если Шойгу действительно обстрелял, то это будет первый раз, когда российские грады попали точно по цели. Поэтому я сомневаюсь. Я думаю, что это, конечно, чистый глявец, потому что, ну, вот то видео, которое Пригожин показал, ну, слушайте, там что, трупов в недостатке? Там трупов большое количество, можно в любой момент уже с естественным путем произошли, все это показать. И вот в течение нескольких часов его войска проходят где-то 200 миль, схватывают Ростов. И если бы это была Африка, то, конечно, Путина бы уже сегодня не было. Ну, просто Россия большая страна, потому что Москва сколько? Где-то 800 километров от Ростова. Если, грубо говоря, вы Атланту захватили, это еще не значит, что вы получили контроль над Вашингтоном. И обратите внимание, что, конечно, для успеха этого переворота у Пригожина должны быть союзники в Москве. Есть разные слухи о том, что происходит. И не совсем понятно, это могут быть настоящие союзники, это могут быть люди, которые сказали Путину, мы роль союзников будем играть, чтобы его предать. Или это могут быть люди, которые говорят Пригожину. Одну секундочку. Мне что-то тут посылают все время. Да, и значит, это могут быть люди, которые говорят Пригожину, что мы сказали Путину, что мы тебя предадим, но на самом деле мы предадим Путина. Ну, в общем, короче говоря, игра престолов на стероидах. Обращаю внимание, что идут танки чрезвычайно быстро. Вот вчера Стрелков сказал, что как типа танки дойдут до Москвы. Ясен пень, они везут их на прицепах, они везут их на вот этих самых платформах. Кстати, совершенно современных платформах. Значит, посмотрим, как все эти борцы с мирными демонстрациями будут им противостоять. Ну, и, собственно, еще раз повторяю, там все решится сегодня ночью, потому что вот передовые группы Пригожина буквально входят в течение часа-двух в Москву, идут в Кремль, идут в Минобороны, как я себе представляю. А можно, значит, вы можете удивиться, что Пригожин, типа, вот очень глупые я видела комментарии, простите, господи. Одну секундочку, я посмотрю, сколько сейчас нас слушают. И не забывайте на нас подписываться. Да, 33 тысячи человек нас слушает. Если вот тут идет сплошной поток, если это как-то замедлить, то, может быть, даже я на некоторые вопросы сумею среагировать. Может вам показаться странным некоторым, что Пригожин не против Путина непосредственно восстал, а сказал, что вот тот тип он против тыловых крыс, олигархов, которые разграбили российскую армию, которые послали солдат на смерть, потому что, ну, обычно мы привыкли, что любой мятеж, он направлен непосредственно на верхушку. Но я должна сразу напомнить, что вот в очень много мятежей, которые не так строились, и Пригожин, во-первых, в этом смысле совершенно прав, потому что, во-первых, то, что он делает, прав технически, потому что то, что он делает, дает огромную возможность тем людям, которые сейчас выбирают, противостоять ему или нет, просто посидеть на заборе. Вот нет ни одного военного, который не может проваландаться, где-то там протащить время в течение 6-8 часов, а к этому времени все уже будет кончено. И не надо будет выбирать, надо будет просто примкнуть к победителю, поэтому на самом деле все сидят на заборе. И обратите внимание, время, которое выбрал Пригожин, пятница вечером, то есть суббота, воскресенье, все начальники отдыхают. И обратите, что это, все это делается чрезвычайно быстро, потому что такое уж свойство государства, оно когда соберется, оно неторопливое, оно долго раскручивается. А когда решение приходится принимать на лету, оно их принимает очень плохо. И вот Пригожин, то есть просто нет никаких шансов. Это Пригожин или Путин остаться должен один в течение 24 часов решиться, кто остался. Я даже вот обратил внимание, что по пути через Воронеж, обращаю внимание, что Вагнер Воронеж не занимал, он просто его обошел, потому что нафига ему Воронеж его. Он просто ушел к Москве, стремительный такой блицкриг, в то время как обоз еще только выходит из Донецка и Луганска. Кстати, их там действительно довольно много. Сказать, что 25 тысяч я не могу, я не знаю, просто никто не считал. Но их гораздо, конечно, больше, чем 4 тысячи, которые, по слухам, идут в Москву. И вот обратите внимание, что в феодальные времена это как раз очень частый тип мятежа, когда человек, который поднял мятеж, говорит, да нет, 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 я просто служить государю-батюшке. Вот человек, который начал войну Рос, герцог Йоркский, тот самый, который Та самая, которая служила прототипом «Игры престолов», я обращаю ваше внимание, что герцог Йоркский, он когда высадился на побережье Англии со своим войском, он сказал, что он ни в коем случае не против короля, короля Генриха в данном случае, а он просто вот идет освободить короля Генриха от дурных советников. А дурные советники включали собственную жену короля Генриха, так, на минуточку. Или вот был такой известный полководец Цао Цао, который своего китайского императора, он все время говорил, я служу императору, я служу императору. Император периодически пытался как-то вырваться, пытался организовать какой-то мятеж против Цао Цао, пытался какие-то письма писать собственной кровью на, значит, листках драгоценной бумаги. Значит, одно из этих писем было перехвачено. Цао Цао пришел к императору, показал ему письмо, приказал убить любимую наложницу императора на глазах императора. Потом сказал, я только верно служу императору. Вот это очень характерные примеры поведения в феодальных обществах. И, собственно, здесь мы переходим к пригожинскому месседжу. Что это за месседж? Вот то, что мы услышали в его обращении. Он, на самом деле, Пригожин очень много меняет месседжи, поэтому как бы тут это может быть все по-разному. Но то, что мы услышали в первом пригожинском обращении, это был в чистом виде фашизм. Я бы даже сказала, что это был настоящий фашизм, в то время как фашизм Путина, он фейковый. Что я имею в виду под путинским фейковым фашизмом? Ну как, Путин и его дружки грабили Россию 23 года, строили дворцы, загоняли среднего россиянина все глубже и глубже в нищету, потому что они считали, что чем более нищий этот россиянин, тем дешевле будет стоить его голос. И когда им надо было объяснить, собственно, почему россияне так плохо живут, они говорили, ну, это все НАТО виновато. Это все боевые комары, значит, золотой миллиард, служебные люди, трансгендеры, трансформеры и биологическое оружие, направленное против русских. То есть у вас нет работы, ребята, или вы сели в тюрьму за то, что что-то своровали, или ваша мама умерла, потому что у нее не было медицинской помощи. Но это все НАТО виновата. И это все, значит, боевые комары. Вот гаишник берет у вас взятки, это НАТО. То есть вот в чем причина. Вот кто враг. И этот враг является абсолютно фейковым. Поэтому я, собственно, это называю фейковым фашизмом. Это, вы знаете, как ложные опята. Не в том смысле, что это не грибы. А просто вот есть опята, а есть ложные опята. Вот фейковый фашизм, он не в том смысле, что он не фашизм, а в том смысле, что враги, против которых он борется, являются заведомо фейковыми. Они в принципе не существуют. И против них, кстати, поэтому очень удобно бороться. Удобно бороться против несуществующих сущностей. Значит, месседж Пригожина совершенно другой. Все это, вот вся эта российская нищета, вот вся эта ограбленная Россия, вот все эти солдатские смерти, это результат жирных тыловых крыс и олигархов, которые Россию грабили. А все смерти на фронте – это результаты тыловых крыс, тоже их некомпетентности, их жирности, их того, что они все воруют, а посылают солдат умирать. Вы это не делаете, вы лучше бегите с фронта и грабьте награбленное. Согласитесь, ну, во-первых, это гораздо более логичный месседж, который, я думаю, должен гораздо лучше заходить тому слою, на который Пригожин ориентируется. Сейчас мы тоже об этом поговорим. В принципе, я бы сказала, что это такой декокт из двух самых сильных месседжей, которые когда-либо произносили два самых страшных диктатора прошлого столетия, я имею в виду Ленина, который говорил пьяный матросня, бегущий с фронта, грабь награбленная, потому что я вообще-то напоминаю, что вот революция, вернее, Октябрьский переворот, он же был сделан не тем самым пролетариатом, который там Ленин пропагандировал, прокомандировал и мог бы пропагандировать еще 20 лет, но тут случилась Первая мировая война, в конце концов всем это надоело, пьяные матросы побежали с фронта, и вот когда они побежали, тут они услышали «грабь награбленная, экспроприируй экспроприаторов». И второй месседж – это месседж Гитлера. Мы выигрывали, и тот-то нам нанесли удар в спину. Собственно, этот месседж, если вы помните, Пригожин говорил еще там задолго, ну, то есть только когда он выходил из Бахмута, он уже просто приготовился говорить этот месседж. Вот мы, говорит, взяли Бахмут, Я, говорит, взял Бахмут, Вагнер взял Бахмут, а вот сейчас генералы воевать не умеют. Соответственно, возникает вопрос, а кто реципиент этого месседжа? Кто тот слой, к которому Пригожин сейчас адресуется? Я вот еще раз подчеркиваю, сейчас. Потому что мы видели, что месседжи Пригожина много раз менялись. Но еще один очень простой ответ, потому что он адресуется своим собственным войскам. Но что такое сейчас наемники Вагнера? Ну, это, во-первых, зэки, ну, то есть насильники, убийцы, воры, которые Пригожин персонально рекрутировал из ГУЛАГа, и которые чудом выжили в Бахмуте, чудом пережили местные штурмы. И, во-вторых, это те профессиональные солдаты, которые сражались в Африке, в Сирии, которые всегда были основой, костяком Вагнера, которые действительно суперпрофессиональные солдаты. Лучшие солдаты, которые, уже хочешь сказать, как уже есть у Путина, но их уже типа у Путина нету. Но все равно, конечно, вот даже посмотрите на тех людей, которые бежали к Осечкину, ну, того же самого Андрея Медведева, это, конечно, люмпен-пролетариат. Это, в общем, люди так сильно неустроенные в жизни, очень часто маргиналы. Эти люди, которые в Сирии отрезали голову пленного сирийца, просто чтобы поразвлечься. Те, которые нужно убили, кувалды. Но вот сейчас оказалось, что кувалда в виде табакерки летит к Путину. Едет, точнее, на платформах вот просто сейчас, пока мы говорим. Я думаю, что если мне кто-нибудь напишет в новостях, как оно так едет, ну, может быть, мы просто увидим, как оно едет. Это их стиль. И, соответственно, всем этим людям нечего терять. Если они подпишут контракт с Министерством обороны, как от них требовали, как я уже сказала, их запихнут в те самые первые линии, где сейчас умирают другие зэки. Ну, Мурия Хитиянин, которого царь Давид послал на смерть, как я уже сказала, вот эта практика тратить мятежные войска в первой линии, она действительно даже не российским Министерством обороны выдумана. Так что вот если они подпишут, они умрут, а если они восстанут и победят, то у них будет вся Россия для того, чтобы грабить жирных тыловых крыс. Это вообще первый закон частной армии. Частная армия никогда не сражается против того врага, который наиболее силен. Она, во-первых, сражается против того врага, который наиболее слаб, а во-вторых, против того врага, который наиболее сладкий и жирный. Ну вот, ну, скажите, ну, сражаться с украинской армией, что можно в ответ получить, кроме выхватить людей? А тут вот сражаться с тыловыми крысами. А представляете, какие у этих тыловых крыс дворцы? А какие у них золотые унитазы? А какие у них аквадискотеки? А какой у них, что там, стрепушник в Геленджике? И вот тут у нас тут вылезает такой Путин и говорит, что там вся Россия должна сплотиться. Вокруг чего? Вокруг его золотого унитаза? Ну, мне кажется, что месседж Пригожина, что золотой унитаз можно отобрать у жирной крысы и распилить, он гораздо более привлекательный, особенно для тех людей, к которым Пригожин обращается. И Путин, конечно, сделал много фатальных ошибок в Украине, ну, начиная с того, что он начал войну, ну, на самом деле, гораздо раньше, начиная с того, что он начал бороться против Майдана еще в 2003-2004 году. Но, конечно, вот эта ошибка того, что он взрастил частную армию, но слушайте, но ведь частные армии, они не случайно начали выводиться в Европе где-то начало с вот того, что называется военной революцией. То есть где-то с 17 века к 18 их уже не было. Потому что частные армии, там, включая армию генерала Валенштейна, известную в 30-летней войне, вот они ровно и поступали таким образом. А потому что командир любой частной армии, вне зависимости от того, он называется герцогом, он называется Валенштейном, он называется Пригожным, он называется Кадыровым, он сюзерену служит, только если сюзерен способен его к этому принудить. И, собственно, вот какая базовая месседж Пригожина, это, значит, вот генералы, они жирные тыловые крысы, они людей посылают умирать, фронт рушится, и все это потому, что они жирные тыловые крысы. И самая странная вещь, если вы обратите внимание, заключается в том, что вот по состоянию там, еще на вчера фронта как раз не рушится. А вообще-то российская армия в этот момент сражалась впервые за всю войну на высоте, просто потому что она окопалась. Вот ей американцы дали почти год, она окопалась, какая неожиданность. Более того, мы уже это разбирали, американцы не дали Украине оружие, которое нужно для того, чтобы необходимо вести войну 21 века, соответственно, заложены по тем или иным причинам. Я считала, что вот по одним, но очень возможно, с учетом нынешней истории с Пригожиным, по другим. Видите, это война. Да? Все время ситуация на поле боя меняется неисповедимо. И, собственно, это и есть самое интересное. Но в любом случае украинская армия наступала очень осторожно, как я уже сказала, она не продвигалась за первую линию, она пыталась уничтожать коммуникации, она пыталась уничтожать связь. У меня, если честно, на сегодня было заготовлено большое, долгое описание того, как вот сейчас действует украинская армия. А она, на самом деле, она действительно пытается делать ровно то, что делали американцы в войне 2003 года, только то, что делали американцы с помощью атакамсов и самолетов, украинская армия пытается делать достаточно быстро. Украинская армия пыталась сделать очень медленно, потому что она все равно выносила связь, в первую очередь с помощью РЭБа, который стал очень хорошо работать украинский. И во вторую очередь выносила, естественно, логистику. Но, как я уже сказала, сейчас просто вся ситуация изменилась, потому что логистика вынесена самим фактом пребывания Пригожина в Ростове. Соответственно, я к чему? Ну, технически это вообще-то Пригожин, а не жирные тыловые крысы, которые в настоящий момент наносят армии удар в спину. Значит, как же можно объяснить вот эту риторику Пригожина? Ну, во-первых, у меня есть, конечно, предположение, что одна из вещей, которую Пригожин ждал, как раз заключалась в том, что он ждал, что фронт посыпется. И вот если бы он посыпался, то тут просто тайминг был бы просто железный, потому что тут можно было просто брать пример с Гитлера и кричать: суки, продали, вонзили нож в спину, победа была наша, но тот вот, ну кто же с этих жирных тыловых крыс? Видимо, просто кончалось время. Потому что здесь мы возвращаемся к самой главной истории, как возник Пригожин. Ну, то есть когда-то давно он возник как человек, который проявил инициативу и Путину предложил свои услуги и сумел себя сделать необходимым в Африке. А потом, соответственно, их отношения уже охладели к моменту. И я еще раз напоминаю, что у меня всегда было ощущение, что одна из причин, по которой Путин завел Вагнер, заключалась в том, что Вагнер был, что Путин не доверял армии. Ну, как любой спецслужбист, кстати, как и Сталин, не доверяет армии. И, кстати, поэтому очень у многих восточных диктаторов плохая армия. И, соответственно, Путина не смущало, что в армии воруют, Путина не смущало, что в армии абсолютно бездарные военачальники, потому что он считал, что если армия будет сильная, то первое, что она сделает военный переворот. Ну, как мы видим, значит, там коготок вытащил, в другом месте увязло. Ну, соответственно, поскольку воевать-то хотелось, особенно вот там показывать кукиш американцев в Африке, то завели вот эту штуку, которая, во-первых, была устроена по гораздо более прогрессивным современным технологиям, которые действительно были профессиональные бойцы, которые действительно много платили. Пригожин фронтовал в данном случае Путина, тоже выступал как шахтеры и трактористы. Там, если что, там нас нету. И достаточно давно были неприятности между Пригожиным и основной путинской армией. Вот одну из них недавно Пригожин рассказал сам, когда он рассказал, как вагнеровцы пошли в наступление под Дейр-Азором на позиции курдов. Позиции курдов были при нефтяном месторождении, с курдами дружили американцы. Американцы позвонили российским военным, спросили: это не ваши там наступают? Нет, ответили российские военные. Так мы их того, сказали американцы. Да, нам-то что сказали российские военные, нас там нету. Ну и прилетели американские бомбардировщики, высыпали. Понятно, что высыпали. 200 трупов, а нас там нет, сказал Кремль. Так вот, и, соответственно, когда Пригожин оказался на этой войне в марте, если я не ошибаюсь, прошлого года, то его войска действительно показали высокий уровень подготовки. Это они взяли Попасную, это они сыграли большую роль в захвате Северодонецка. И Я сейчас не буду об этом много, потому что я об этом много раз говорила, что в частности, ну, конечно, прежде всего, американцы длинными поставками, долгими поставками оружия дали возможность российской армии окопаться. Но точно так же это время купил Пригожин, он договорился с Путиным, что вот он будет зэков тратить, значит, будет российскому государству экономия. Зэк, который иначе сидел, и так бы он там, зэк сидел, вышел на свободу, все равно бы кого-то убил, все равно вернулся в тюрьму, на него государство деньги тратит, большие деньги, так мы давайте пообещаем ему маленькие деньги и потратим его под Бахмутом. А за это время российская армия закопается. А вот российская армия за это время закопалась, и тут оказалось, что не только зэки одноразовые, но и сам Пригожин. А более того, обращаю ваше внимание, что это была как бы обоюдоострая игра, потому что Путин-то думал, и Министерство обороны думает, что они сейчас потратят там Пригожина, а за это время Пригожин отковал себе армию из абсолютных отморозков, со страшной дисциплиной. И там мне даже страшно себе представить, что вот сейчас происходит вот внутри этих людей. Кстати, обратите внимание, что они сейчас держат железную дисциплину. Мы не видим в Ростове никаких грабежей. Кстати, в отличие от Белгорода, куда зашли вот эти вот срочники, где белгородские, вернее, Белгородской области, где жители сразу стали жаловаться. Соответственно, вторая, то есть это первая вещь, да, что после того, как Пригожину дали понять, Мавр сделал свое дело, Мавр должен уйти, и должен он подписать контракт с Министерством обороны, он какое-то время пытался себе купить вот этими странными перформансами, когда он приходил в Министерство обороны и говорил, что вот я подписал контракт. В этом контракте было написано, что Министерство обороны должно сделать вагнеровцев заместителями министра обороны и согласовывать с ними то, сё, пятое, десятое, платить им столько-то и так далее, и так далее. Я не помню, но это был фантастический контракт. И типа, если контракт не возражает там кто-то, то он вступает в исполнение. То есть сейчас уже видно, что на самом деле Пригожин, судя по всему, тянул время, он уже все решил, потому что, как я уже сказала, эта операция готовилась долго, и эта операция готовилась хорошо. И эта операция на наших глазах исполняется мгновенно, да, все разинули рты, и вот просто вместо Лебединого озера дают оперу Вагнера, как я уже сказала, и вот финал этой оперы, финал этого кольца небегунков, мы увидим просто в ближайшие часы. Мы на завтра увидим, остаться в живых должен один. И, соответственно, какие три я вижу варианта? Ну, первый самый вариант – это Путин побеждает. Я думаю, что даже если Путин победит в этом раунде, а пока этому нет никаких признаков, это все равно ненадолго. Потому что, ну, первое. Мы видим, что нет людей, которые готовы умирать за Путина. И вот это мгновенное со свистом обрушение этого карточного домика это показало. Да, там Навального арестовывать, Яшина судить, Карамурзу хватать тех, кто тебя бросил стаканчики. Это забило душу. Тех, кто тебя стреляет. Не-не-не-не-не. Путин абсолютно пребывает в каких-то империях, в каком-то альтернативной реальности. И обратите внимание, что эту неделю последнюю Путин что-то чувствовал. Он выступал, он встречался с военкорами, но тех 30 бочек арестантов, которые он наговорил, но когда он стал рассказывать про уничтоженное гигантское количество украинской техники, еще раз повторяю, украинское наступление шло, подчеркиваю, в прошлом времени все обнулено, все сейчас перезапускается. А там уже, ну, все, война проиграна. Понятно, что Пригожин затем и пришел, чтобы покончить с этой войной. Это выход для России из этой войны. Это единственный смысл, который там вся эта история имеет. А, да, ну, во всяком случае, значит, когда там Путин рассказывал про энное количество уничтоженных танков, патриотов и даже Залужных с Будановыми. Ну, это все звучало дико. Вот смотришь на этого человека, думаешь, как этот, чем этот человек может руководить? Что с ним? И, конечно, это же самое думали люди ближайшие, которые находятся вокруг Путина. Они просто ждут, когда Акела поскользнется. К тому же Путин является ядерной угрозой. Это одна из важнейших вещей. Да, и, соответственно, даже если представить себе, что вот каким-то чудом Путин переживет эту ночь и следующие пару дней, вот это удивительное зрелище тех, в общем, маргиналов и зэков бывших, выпущенных Путиным из тюрьмы, вооруженных им и марширующих на него, ну, слушайте, это уже достаточно для того, чтобы его ухайдакать, потому что, еще раз видим, ну, нету людей, которые за него собираются умирать. Это первый вариант, что Путин каким-то образом выживет, но тогда, как я уже сказала, ненадолго, с моей точки зрения. Второе, это побеждает Пригожин. Это вполне возможный вариант, потому что не надо недооценивать там, степени энергии и просто там, бешеной энергии этого человека, хорошей подготовленности и того, что вообще может сделать частная инициатива человека, который не может в противном случае выжить, вот в таких условиях. Но обращаю внимание, что все-таки месседж Пригожина, который сейчас им изрекается, он направлен к очень странным слоям общества. Есть российское государство, есть российская бюрократия, есть российские силовики, которые довольно сильны, они гораздо сильнее, чем Путин. И, в общем-то, это люди, которые победили в абсолютно беспощадном борьбе. Это же тоже, хотя многие из них не самые умные, но челюсти у многих из них бульдожьи. И вот сейчас они смотрят, как реально, вот я не знаю, видели ли вы эту замечательную видео, значит, есть такие штрафники, реально штрафбат, который тоже вот создан из зэков Министерства обороны, Шторм Z, он, если я не ошибаюсь, называется. Вот они видео записали, что они поддерживают Пригожина и просто реально ботают по фене, говорят, братан, да, вот, значит, жирных толовых крыс, мы с тобой, ты только-только прикажи. А, соответственно, вот это приводит нас к третьему варианту, что Пригожин каким-то способом потерпит поражение, но как Путин тоже грабанется, навернется. И, соответственно, те, кто победили Пригожина, они, естественно, не отдадут власть Путину. Это будет, ну, в точности как император Палпатин, который в свое время получил власть, как покончив с повстанцами. Вот это тоже третий вариант. Так, одну секундочку. Ну, я на самом деле уже, господа, заканчиваю. Соответственно, с моей точки зрения, ну, во-первых, конечно, сейчас может произойти все, что угодно. Да вот я обращаю ваше внимание, что очень интересно, как поведут себя кадыровцы. Потому что я сильно сомневаюсь, что ТикТок-войска действительно дадут бой людям, которые пришли из-под Бахмута. Но вот представим себе, да, во-первых, самое главное, да, важнейшая вещь, которая происходит, это... Ну, Украину можно поздравить с полностью выигранной войной. Я говорю это, конечно, с некоторыми запятыми, потому что, ну, теоретически можно себе представить, что так Пригожин все мгновенно выигрывает, все возвращается на круги своя, значит, Пригожин продолжает держать линии обороны, Запорожье, то все, пятое, десятое, потому что еще раз в ситуации, когда происходят такие перемены, ты ничего не можешь предсказать. Но согласитесь, вот наибольшая вероятность заключается в том, что, еще раз повторяю, что Пригожин затем и пришел, чтобы покончить с этой войной в том или ином виде. А более того, понятно, что Залужный не станет ждать. У него просто уникальная возможность, потому что любой мятеж, любая революция, любой внезапная перемена режима, она всегда связана с мгновенным параличом, частичным параличом государства, который потом восстанавливается. Вот именно во время такого частичного паралича Путин украл Крым из сумочки Украины. Как говорил Александр Невзоров, Украина лежала без сознания, из нее из сумочки торчал Крым. А вот, скорее всего, российское государство в ближайшие несколько дней тоже будет лежать без сознания. Соответственно, украинские ВСУ тоже много чего смогут себе вернуть. Вернуть сумочку обратно. А не думаю, как я уже сказала, я не знаю, есть ли там какая-то договоренность и понимание между Пригожиным и Будановым. Но обратите внимание, что, в общем-то, Пригожина очень не любят американцы, они его разыскивают за вмешательство в американские выборы, за все дела. И понятно, что если, скажем, окажется в результате всей этой истории победителем Пригожин, и он сядет на трон, то ему нужно будет как-то договариваться со всеми, и вот это та вещь, которую он может принести в обмен на всех. Одновременно обратим внимание, что Пригожину надо будет в таком случае, во-первых, как-то занять своих головорезов, и ему надо будет себя утвердить как-то в качестве военного человека, который умеет воевать, а не человека, который вонзил нож в спину и обрушил фронт. И есть очень хороший вариант, который называется Чечня. Потому что если сейчас, допустим, Рамзан Ахатович скажет, что а вот мы верные солдаты Путина, поэтому, значит, не знаю, как вся Россия, а вот там это самое, Чечня будет продолжать слушаться Путина. Ну, я шучу. Ну, в общем, что-нибудь такое сделает. Для чего он ПВО просил? И для чего он, собственно, и берег свои войска, то, согласитесь, вот может начаться Третья Чеченская. И Пригожин скажет, типа, значит, Путин воевал в Украине, где воевать было совершенно не надо. Зато вот он распустил Чечню, а вот я восстанавливаю. Потому что, конечно, если, допустим, в такой ситуации он не будет воевать в Чечне, то у него после этого и Татарстан отвалится. Но это сейчас мы уже рассуждаем о будущем. Я думаю, что не имеет большого смысла о будущем рассуждать. Надо подождать, что будет происходить буквально на несколько следующих часов. Что бы я тут еще хотела сказать? Ну, по-моему, в общем, все, что я хотела сказать, я сказала. Да, и у нас уже 47 минут. Слушает нас 45 тысяч человек. Даш, есть ли у нас какие-то важные, интересные вопросы? Даша? Даша?
Да, Юль, сейчас.
Ну, в общем, короче говоря, вот начиналось все это с Киева за 3 дня, а, кажется, получится Москва за 24 часа. Не знаю, видели ли слушатели замечательную картинку танка, который застрял в воротах ростовского зоопарка. Она, конечно, очень сильно характеризует происходящее. У меня также есть несколько вопросов. Отменят ли после победы Пригожина штрафы тем, кто называл его хозяином Вагнера? Или наоборот? И вот я повторяю, что месседж Пригожина, он обращен к люмпинам в армии. Вас сейчас убьет ВСУ, не сидите в окопах, бегите в Россию, поднимайте на вилы тех, кто вас туда послал. У кого есть что отнять и кто виноват в ваших несчастьях. Это его сейчас главная база, она может все смести, но даже, кстати, это важный момент, что потом, если он действительно станет хозяином России, ему просто придется договариваться еще и с какими-то другими силами. Ну и, пожалуй... Да, я сказала насчет той ракетной части, той ядерной ракетной части, которую пригожинцы по дороге в Воронеж, насколько я понимаю, пошли занимать, потому что вот Путин, как я уже сказала, сейчас на Валдае. Ну да, понятно, там бункер. Но согласитесь, вот это уже совсем фантастика, но это не более фантастичная вещь, чем танк в воротах ростовского зоопарка. Вагнеровский танк. А представьте себе, значит, что эта ракета полетит по бункеру на Валдае. Но, конечно, мы услышим, я думаю, в ближайшее время от Минобороны РФ, от господина Коношенкова, что уничтожено 250 тысяч вагнерцев, 25 тысяч танков и взято в плен 4 Пригожина. И это будет, наверное, его последний месседж. В общем, так или иначе, ЧВК Вагнера в полном составе вступила в Легион Свободы России, а Пригожин открыл второй фронт. А с вами была Юлия Латынина. Даш, так я понимаю, что у нас никаких
супер. Ну, спрашивают, будет ли Пригожин брать Останкино, и что делать?
Останкино приползет. Да, я думаю, что Пригожин освободит Навального. Я надеюсь, что в ближайшее время Навальный выйдет на свободу. Я бы сказала так. Если Путин не останется у власти, кстати, обратите внимание, что Пригожин очень сильно использует месседж Навального. Просто Навальный обращался к креативному и среднему классу, а Пригожин с этим же месседжем «наворовали коррупционеры» обращается к совсем другому контингенту. Это была Юлия Латынина и Латынина ТВ, и код доступа. Я благодарю всех, кто с нами был. Завтра у нас будет обязательно Роман Светан. Мы будем как раз рассматривать, как это все, что происходит в России, окажет влияние на фронт в Украине. Но, собственно, к этому времени, я думаю, произойдут совершенно колоссальные подвижки тем или иным способом. Просто все переменится. Потому что, как бы это сказать, это как в анекдоте. Девятимесячной дамой это не рассосется. Сегодня ночью это решится. Запасайтесь, господа, попкорном. Да, и вот мне пишут, куда делся Лукашенко, потому что понятно, что как только упадет Путин, упадет, естественно, и Лукашенко. Там же будет просто принцип домино. И Габышева, господа, освободят. Подписывайтесь на наш канал, шерьте и ставьте лайки. Даш?
Да, Юля, отключаемся.
А что так темно-то стало? Что-то, да.